эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Генпрокуратура Грузии выдвинула обвинение против одного из лидеров оппозиции Ники Мелия.
После двухчасового обсуждения парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности.
Путин и его адепт Бедзина Иванишвили являются авторами этого плана.
В Абхазии стартовала президентская кампания.
Первым в ЦИК пришли представители инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты абхазского парламентария Алмаза Джапоа.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия распределили портфели.
То было видно, что все было подготовлено заранее.
А где же самовыдвиженцы вообще во всем этом? Мы-то поменяли систему.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации. Российские делегаты теперь могут принимать участие в голосованиях. За восстановление членства России в ассамблее проголосовало 116 депутатов, против 62. Кроме того, ПАСЕ озвучило требования к России, при соблюдении которых российская делегация сможет без ограничения принимать участие в работе ассамблеи. В частности, Москва должна выплатить задолженность по взносам, освободить 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма, прекратить преследование представителей ЛГБТ в Чечне, расследовать убийство оппозиционного политика Бориса Немцова. После голосования делегация Украины заявила, что покидает ассамблею. Россия не принимала участия в работе ассамблеи с 2015 года. Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины Россию лишили право голоса и участия в работе органов ассамблеи. С 2017 года из-за этой ситуации Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации. Франция, Германия и ряд других стран выступили за возвращение полномочий российской делегации. 25 июня ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ассамблее. После этого делегация Украины и Грузии оспорили полномочия российской делегации. Российские депутаты предупредили, что Россия выйдет из ПАСЕ, если ассамблея сохранит хоть какие-то ограничения, введенные ранее. Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке намечена на пятницу 28 июня. Она продлится около часа и пройдет с участием президентских команд в зоне переговоров для лидеров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, главы двух стран планируют обсудить общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Конфликты имеются в виду Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, Украина, Венесуэла и иранская программа, цитирует Ушакова российские агентства. Накануне в администрации США заявили, что встреча Трампа и Путина станет одной из серии личных встреч американского президента с несколькими зарубежными лидерами. Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаст заявил, что для успеха встречи ничего не подготовлено. Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в плохом состоянии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Молдавии ушел в отставку весь состав Конституционного суда. Сообщение об этом опубликовано на его сайте. К отставке судей ранее призвали президент Молдавии Игорь Дадон и премьер-министр Майя Санду после того, как Конституционный суд во время недавнего кризиса сначала встал на сторону их противника, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, а затем отменил свои же собственные решения, указав на то, что принял их под давлением. Конституционный суд пытался заблокировать назначение Санду премьером. В результате несколько дней в Молдавии работали два кабинета, поддерживаемые Плахотнюком, старое правительство Павла Филиппа и новый кабинет, составленный из сторонников президента Дадона и прозападной оппозиции. Спустя несколько дней после того, как США, ЕС и Россия выступили в поддержку нового кабинета, старый кабинет отказался от власти. Плахотнюк уехал из страны, а Конституционный суд отменил свои решения о лишении Дадона полномочий и досрочных выборах парламента. Новые власти призвали судей уйти как скомпрометировавших себя. Власти Молдавии объявили о широкомасштабной проверке всех случаев коррупции в стране, которые связывают с именем Плахотнюка. Новый кабинет утверждает, что намерен развивать отношения как с Западом, так и с Россией. Командование Объединенных сил украинской армии в зоне конфликта на востоке страны заявило о начале первого этапа отвода подразделений под наблюдением ОБСЕ. Об этом в Фейсбуке сообщил штаб Объединенных сил Украины. По данным командования, операция касается войск, находящихся на линии соприкосновения недалеко от станицы Луганской в Луганской области. Миссия ОБСЕ, по словам военных, наблюдала за отводом со стороны украинской армии и со стороны сепаратистов. Сообщается, что в операции лично принимал участие глава штаба Объединенных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский. При этом пока неизвестно о действиях войск так называемой ЛНР. Командующий Объединенными силами Украины не смог подтвердить, что пророссийские сепаратисты также отвели технику и солдат на позиции, установленные миссией ОБСЕ. Сообщений по этому поводу пока также не поступало от руководства сепаратистов. Как пишет издание «Украинская правда», в ближайшие дни в Минске пройдет заседание трехсторонней контактной группы, на которой должен приехать представитель президента Украины Леонид Кучма. Одним из условий Минских соглашений был отвод тяжелого вооружения от линии соприкосновения.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Генпрокуратура Грузии выдвинула обвинение одному из лидеров оппозиционного нацдвижения Ники Мелия. Ему инкриминируется организация руководства групповым насилием в ходе акции протеста в Тбилиси 20 июня. В связи с обвинениями в парламенте Грузии развернулись ожесточенные споры. Из-за снятия депутатской неприкосновенности с Мелия обвиняемый парламентарий своей вины не признает, полагая, что его арест заказан из Москвы самим Владимиром Путиным. За развитием событий наблюдает наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Генпрокуратура Грузии потребовала сегодня заключения Ники Мелия под арест, аргументируя, что депутат может скрыться от правосудия. Также, по словам прокурора Амирана Гулуашвили, есть опасность, что Мелия окажет давление на свидетелей. Гулуашвили подчеркнул, что политик обвиняется в совершении особо тяжких преступлений против общественной безопасности и порядка, так как убедил участников акции напасть на полицейских. Однако к началу объединенного заседания процедурного и юридического комитета никаких доказательств вины Мелия прокуратурой так и не были предоставлены. Следователи просто заявили депутатам, что существует множество видеозаписей и показаний свидетелей о призывах Ники Мелия приступить к штурму парламента. Действительно, в прямых включениях 20 июня грузинских телекомпаний, снятыми с различных ракурсов, четко звучит призыв Ники Мелия к сторонникам.
Я хочу обратиться с вопросом к вам. Почему мы должны стоять перед парламентом и не стоять непосредственно в здании? Я считаю, что если в течение часа кое-кто не подаст в отставку, то нам нечего здесь делать. Мы должны мирно с поднятыми руками войти в здание парламента и там выразить свой протест.
По мнению прокуратуры, именно этот призыв положил начало радикализации, поначалу мирного течения митинга, что в конечном итоге окончилось силовым противостоянием, жестким разгоном митингующих и задержаниями. Сам Ника Мелия заявил, что возбуждение уголовного дела является результатом давления со стороны России и лично ее президента.
Путин и его адепт Бедзина Иванишвили являются авторами этого плана. Исходя из этого, я считаю, что все сегодняшние перипетии в парламенте являются незначительным событием. И сейчас мне жалко Иванишвили, который против своей воли вынужден выполнять приказ сверху. Это же комично. Прокуратура пришла в парламент с пустыми руками. Они даже не соизволили состряпать обвинения и подгоняют все на ходу.
Вопрос лишения депутатской неприкосновенности Мели на уровне комитета рассматривался в течение 6 часов. Затем его перенаправили на пленарную сессию парламента. После 2-часового обсуждения парламент проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности 91 голосом. Против не голосовал никто, так как оппозиция отказалась участвовать в голосовании. Ближе к вечеру нам удалось побеседовать с адвокатом Ники Мелия. По словам Георгия Кондахашвили, ему переданы материалы обвинения, которые основаны на видеокадрах общественного вещателя, а также на свидетельских показаниях 6 свидетелей. Четверо из которых, как показала проверка, являются работниками правоохранительных органов.
Непонятно, что подразумевает прокуратура в организации бунта. Ника сделал заявление, чтобы спокойно, конструктивно, с поднятыми руками войти во двор парламента и выразить протест. Если это является призывом и попыткой государственного переворота, то мы имеем дело с большим правовым абсурдом. Они просто пытаются нейтрализовать самого активного представителя оппозиции.
Преступление, совершение которого меняется Мелия, предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 6 лет. По мнению стороны защиты, его задержание произойдет в течение завтрашнего дня. Из Тбилиси, Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Разговор о событиях в Тбилиси продолжаем в рубрике «Не круглый стол». Моя коллега Кэти Бутюришвили представит собственных гостей.
Грузия закончилась или Грузия только начинается? Взаимоисключающие заявления известных людей, режиссера Роберта Стуруа и композитора Гии Кончели, опять уже в который раз заставляют задуматься, в какой реальности оказалась страна. Причем в обществе стали обращать внимание на то, что на первый план вышла молодежь, которая сейчас явно доминирует на митинге. Об этом мы поговорим сегодня с грузинскими аналитиками Торнике Шарашинидзе и Рамазом Сакварилидзе. И первый вопрос к Торнике Шарашинидзе. В какой реальности мы сегодня оказались?
Мы оказались сегодня перед реальностью стихийного протеста. Недовольство накапливалось, это недовольство правления грузинской мечты. Это в первую очередь, скорее всего, не из-за экономического спада, а из-за вот несправедливости. Мечта, как известно нам всем, проводила все демократические реформы. Суд, независимый суд так и не был, так сказать, построен. Выборы фальсифицируют, это все хорошо видят. И в конце концов, вот инцидент с Гавриловым послужил как искра, так сказать. И мы получили вот стихийный протест, которого очень боятся наши власти, потому что за этими протестами сейчас стоят не политики из оппозиции, а стоит простой народ, в первую очередь молодежь. Это студенты, это гражданское общество. Вот их, в первую очередь, боится очень серьезно наша власть.
Я как раз и хотела поговорить сегодня о молодежи. Вы преподаете в ВУЗе и непосредственно общаетесь со студентами. Скажите, вот вы могли бы возлагать какие-то надежды на тех, кто сидит перед вами за партами? Эти молодые люди, которые вышли сегодня с протестами, что они собой представляют? Это ведомая кем-то сила? Или это то молодое поколение, которое осознанно хочет отмежеваться от России, поскольку на ее долю пришлась, вот будем говорить, только черная сторона, негатив отношений двух стран?
Это поколение войны с Россией, в первую очередь. За последние 10 лет у нас выросло новое поколение, на которое Россия агрессор. Они нормально относятся к простым россиянам. И мы смотрели, видите, как российская пропаганда пыталась вот создать сейчас из Грузии образ врага, что там бьют президент российских туристов, этого не было вообще. То есть, несмотря на все эти протесты, против простых россиян агрессии вообще не было. То есть, у нашего молодого поколения агрессии к россиянам нету. В то же самое время у них нет совершенно никаких сентиментов по отношению к России. То есть, если был еще шанс на отношения наладить между Грузии с Россией, это шанс, скорее всего, сейчас улетучивается, потому что подрастает новое поколение, а ее вообще ничего не связывает с Россией. Ну, конечно, там пошли теории заговора, что за этим стоят, конечно же, американцы, стоят американские спецслужбы, всех это ерунда. Я хочу просто напомнить всем, что уже более чем год у США нет в Грузии даже посла нет в Грузии. Это говорит о том, что на самом деле Америка не очень серьезно, скажем, в последнее время занимается Грузией.
А может быть, в этом и кроется причина того, что Россия так активно стала действовать?
Россия везде мерещится из-за того, что чувствуется отсутствие Америки. Нет, Россия просто, я думаю, что в России не ожидали такой бурной реакции на Гаврилова. В России, скорее всего, считали, что Грузия смирилась с последствиями войны 2008 года и что все проглотят. Ну, не проглотили Гаврилова. Хотя я лично Гаврилова, конечно, вообще не виню. В этом был виноват наш добрый молодец Кобахидзе, который пригласил его и как раз его прописали в протоколе, что Гаврилов должен был сидеть в кресле председателя парламента. Гаврилов на самом деле вообще не виноват. Не виноват был Кобахидзе, который вообще ничего не просчитал и который при всем этом был очень высокого мнения о себе. В конце он провалился из-за этого.
В одноцурнике дальнейшие действия России, она будет выжидать, что произойдет в Грузии, или она воспользуется моментом?
Я вообще, честно говоря, я был разочарован реакцией со стороны Москвы. Такой реакции, новые санкциями, отмена авиарейсами, Москва потеряла то влияние, которое она приобретла за последние 7 лет. За последние 7 лет, так сказать, отношения налаживались. В Грузии появились сторонники дальнейшего сближения с Россией. А своими новыми санкциями, как Россия бьет по позициям как раз этих сторонников приближения, нормализации отношений с Россией. По их позициям бьет. А санкции, то, что санкции не работают, мы все хорошо знаем. Россия тоже хорошо знает, что санкции не работают. На ней наложили санкции, Запад наложил санкции. И что получил Запад? Ничего на самом деле, да? Россияне сплотились против Запада из-за этого. Тем более, что тогда Россия поступила несправедливо по отношению с Украиной, так сказать. И все равно она выдержала санкции. И тем более, конечно, Грузия эти санкции выдержит. Ничего страшного у них нет, потому что я уверен, честно, что большинство тех туристов из России, которые побывали уже здесь, им ни по чем сейчас указы Путина. Они все равно будут ездить в Грузию.
В однотурнике, я думаю, вы не будете спорить о том, что нацдвижение «Европейская Грузия» будут использовать пылкие чувства молодых людей в своих интересах. Есть ли, как вы думаете, у них шансы разрулить ситуацию в свою пользу с помощью вот этой силы, если ее, конечно, можно назвать силой, если она серьезная?
Я думаю, что такие шансы есть, но их мало, и эти шансы увеличатся, если Россия будет продолжать вести себя агрессивно, налаживать новые санкции и давать повод говорить всем, что с Россией вообще не имеет смысла говорить, что Россия это, так сказать, прирожденный враг Грузии, прирожденный агрессор, тогда, конечно, шансы так и увеличатся. И я еще, так сказать, дополню ответ к предыдущему вопросу. Я думаю, что после первичной реакции, агрессивной, после этого, я думаю, что в Москве одумались, они поняли, что так еще нельзя себя вести, как раз они, так сказать, больше, от этого больше теряют. Я надеюсь, что в Москве, так сказать, в конце концов, может, я надеюсь, но не уверен точно в этом, что в конце концов в Москве поймут, что да, такая политика бьет по их позициям, и они попытаются нормализовать отношения.
Если вернуться к молодежи, есть ли у нее шансы оформиться в какую-то серьезную политическую самостоятельную силу?
Пока нет, потому что вот само собой, конечно, само собой у политической партии, тем более серьезный лидер не появляется ниоткуда. Но сейчас уже самое важное в том, что молодежь продемонстрировала, что ей не нужна ни украинская мечта, и не нужна, так сказать, и на
сближение. То есть у нее нет. Да, то есть у нее нет каких-то откровенных политических симпатий ни к правящей силе, ни к оппозиции.
Да. Но появился запрос, серьезный запрос появился на третью силу. И в конце концов, как говорят древние греки, природа не терпит пустоты, и возникнет, я думаю, что новая сила, серьезная, в конце концов. Не завтра, не послезавтра, но возникнет.
А какие возможности у Бедзины и Иванишвили, кроме, конечно, силовых и финансовых, спасти себя и свою партию?
Я думаю, что сейчас возможности его сужаются серьезно, в первую очередь, потому что у него не хватает квалифицированных кадров. Мы видим, как он цепляется за Гахария. У нас сейчас строят теорию заговора только в Москве любят. Там везде видится рука Америки, а у нас везде видится рука Москвы. Есть теория заговора, что Гахари управляется прямо из Москвы, и вот из-за этого Бедзина не может, так сказать, с ним распрощаться. Конечно, это не так, это полная ерунда, просто у Бедзины не хватает сейчас кадров, и он цепляется за каждого. это его самая главная проблема. Я просто не вижу, за счет чего он может выйти из такой ситуации.
И вот эта история сегодняшняя с Никой Мелия, она свидетельствует о том, что он все еще не может найти выхода?
Да, вот именно. То есть он, в конце концов, избрал путь конфронтации. Кстати, еще не факт, что пропорциональные выборы, которые он предложил, выступить с инициативой 2020 года, они пойдут. Это просто инициатива. Пока парламент этого не утверждал.
А что, вы считаете, что парламент может пойти против этого?
Ну, знаете что? Если сейчас эта буря стихнет, и Иванишвили опять почувствует, так сказать, силу, все может случиться.
Батнатурники, очень многие поговаривают, что вторая уступка Иванишвили, я имею в виду по избирательной системе, кроме предложения провести выборы по пропорциональной системе, вторая уступка – снижение барьера прохождения в парламент до нуля. В ней кроется какой-то подвох. Как вы думаете, вот это предложение нулевого барьера, оно было просто от шока? Или там есть действительно какие-то подводные течения?
Конечно, есть подвох. Так легче провести парламент мелких партий, их легче купить. Но это не страшно, потому что эта система гораздо лучше. На голову лучше той системы, которую мы до этого имели. И самое главное, не нужно бояться. Не нужно бояться всяких инициатив со стороны Бедзин из-за того, что во всем кроется подвох. Бедзин и Иванишвили, это, в конце концов, не Кощей бессмертный. У нас был Шеварднадзе, он управлял страной. И даже он не смог остаться долго у власти. А Шеварднадзе был серьезной фигурой. Министр иностранных дел сверхдержавы, в конце концов.
И вот ближайшие дни вам какими видятся?
Бурными, конечно, бурными. И посмотрим. Пока все еще, конечно, проблема с депутатом Мелией, которого сейчас сняли иммунитет, это может все в корне поменять. Посмотрим, как на это отреагирует сегодня вечером наша молодежь, которая собирается на митинг сегодня вечером.
Вы можете сказать, что у нее явные симпатии именно к личности Ники Мелия, а не антипатии к действиям сегодняшней власти?
Мелия, конечно, фигура неоднозначная. Его очень многие недолюбливают, но как-никак это оппозиционер. Видно такой, снять так просто с него иммунитет и отправить в тюрьму, конечно, это вызовет огромный резонанс по всей стране.
Батнурамас, вы тоже преподаете в ВУЗе, вы непосредственно общаетесь со студентами, к тому же вы психолог по специальности. Скажите, пожалуйста, та молодежь, которая вышла сегодня с протестами, что это за люди? В принципе, ведь если бы не этот случай, связанный с Сергеем Гавриловым, то вряд ли бы она оказалась у лестниц парламента.
Знаете, было время, я тоже был молодым. И как раз время это чуть-чуть взрослее был возраст, но приходило к 90-м годам, когда вся политическая жизнь развивалась на улице. И это было вулканом манифестации. И знаете, там мотивация, почему я рассказываю, что со своей шкурой приблизительно знаю, что молодежная мотивация очень часто основывается на том, что молодым людям, тогда, в то время, давалась возможность почувствовать свободу в таком прямом смысле этого слова. Свободу движения по улице, свободу того, что скажешь, свободу и так далее. Это прекрасное чувство, и очень понятно, что это чувство захватывает. Поэтому во всех странах такие процессы, их политологи называют стихийными процессами, в большинстве случаев происходят через молодежные слои населения. Они революционеры, и они должны быть революционером. Тот, кто в молодом возрасте не является революционером, того надо лечить.
Да, примерно то же самое говорил и Батони Турнике. А как вы думаете, можно делать ставку на эту молодежь? Она способна пойти до конца? Или эти порывы очень быстро могут стушеваться в зависимости от того, как поведут себя власти?
Как поведут себя и власти, и оппозиция. Вообще люди на таких стихийных процессах не так уж независимы.
психология толпы это называется. Стихийный процесс захватывает всех. Очень многое зависит потом от лидера, от того человека, который управляет этим процессом.
Вот как раз мы говорили о том, что национальное движение «Европейская Грузия», конечно, не преминули воспользоваться запалом молодежным.
И это естественно. Независимо от того, что во власти находящиеся люди то же самое говорят, но с критическим, так сказать, оценком, что оппозиция воспользовалась чем-то, ну, в данном случае, молодым характером этого движения, я бы не критиковал оппозицию за это. Она на той оппозиции, что воспользуется всем. Это политическая борьба. А в борьбе так не ставится вопрос, чем можно воспользоваться, а чем нельзя. Единственное, чем нельзя, и любой человек будет осужден, это интересом собственного государства. А внутри этой границы можно воспользоваться всем. Но возвращусь к вашему вопросу. Многое зависит от тех людей, которые управляют этим стихийным процессом. Им будут доверять молодые люди. А реальные действия власти не имеют никакого значения. Вот мы сейчас видели, что власти пошли на уступки в нескольких вопросах. Но
в избирательной системе в том числе?
В том числе. Довольно крупный вопрос. Но ни на йоту не изменилось настроение митингующих. Почему? Потому что тех, кто руководит процессом, не устраивает такое ослабление революционного пила. Напомню, что когда Иванишвили объявил о нулевом варианте, через несколько минут включился Саакашвили, что этот вариант неприемлемый, тот, кто согласится, будет идти таким-сяким и так далее. Почему? В принципе, этот вариант оппозицию как систему, оппозиционную систему партии крайне устраивает. Естественно, все попадут практически в парламент. Но не устраивает национальное движение. Им нужна революция, нужен переворот.
Да.
Потому что если этот процесс приведет к мирным выборам, и к этому должно все привести, да, в конце концов. Национальное движение проиграет. Она знает, что ни на одном этапе выборов она не смогла выиграть. Следовательно, ее устраивает только переворот.
Значит, если следовать этой логике, Баднурамас, то фактически судилище, которое сегодня мы видели в парламенте над Никой Мелия, тоже на руку тому же нацдвижению. Решение прокуратуры требовать ареста.
Но если за этим решением последует волна, сильная, серьезная волна протеста на улице, то тогда на руку. А если окажется, что улица устала, и не исключен такой вариант, то тогда, конечно, не на руку. На улице постепенно уменьшается количество народа. Очень трудно сохранить большое количество народа, если не давать какие-то все новые и новые задачи.
Баднурамас, и еще один вопрос, последний вопрос к вам. Почему власти все же не сдают Гахария? Что, неужели так уж не на кого больше будет опереться?
Ну, наверное, такой безвыходной ситуации никогда не бывает в этом плане. Всегда можно найти замену. Но, с другой стороны, они сдали Кубахидзе. Ничего практически не изменилось после митинга. Они подготовили исполнение следующих пунктов. Сдали депутата, который был виновен в организации
только Захария Кутнашвили, да.
Да, отдали систему выборов и так далее. Ничего не меняется. Сейчас концентрация идет на Гахаре. Стоит отдать Гахаре, наверное, возникнет следующие требования. Повторяю, если задача является переворот, то надо сохранить эту группу, которая недовольна. А чем недовольна? Если все выполнишь, недовольства не должно быть. Тогда эта группа пойдет на другие претензии, чтобы аргументировать недовольство и стоять там. Поэтому не знаю, то, что Гахари не отдают, это именно из-за того, что за Гахари, или просто из-за принципа, чтобы это не превратилось в методику.
Гостями некруглого стола были грузинские аналитики Турнике Шарашинидзе и Ромас Саквареллидзе. С ними беседовала моя коллега Кэти Бутюришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси возобновилась акция протеста. У участников акции осталось одно главное требование – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария. Как заявил Интерпресс-Ньюс, один из организаторов акции Серго Галстян, главнейшим является то, что задержанных освободили. Однако пока не будет выполнено последнее требование, акции продолжатся. По его же словам, в рамках сегодняшней акции уже запланированы различные действия. Сегодня 26 июня, уже седьмой день протестной акции у здания парламента Грузии. «Я знаю, что войду в тюрьму Иванишвили и могу с уверенностью сказать вам, что выйду в свободной Грузии». Об этом депутат Ника Мелия заявил журналистам после пленарного заседания парламента, где законодательный орган дал согласие на то, чтобы прокуратура обратилась в суд с ходатайством об аресте Ники Мелия. На вопрос, где он будет ожидать решения суда, Ника Мелия заявил, что встретится с теми, кто переживает за него у парламента, и будет ждать там. Бедзина Иванишвили уже побежден. Наверное, редко происходит в жизни, когда тебя будто притеснили, а на самом деле вынесли приговор себе. Я и не думал, что в жизни мог чувствовать такую гордость. Я опять повторю гениальную фразу Романа Гоцеридзе. С моей головы не упадет ни один волос. Это факт. Если кому-то и нужно нервничать, то господину Иванишвили, заявил Ника Мелия. 26 июня началась регистрация политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. В первый день Центральная избирательная комиссия зарегистрировала одну инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты депутата парламента Алмаса Джапо и политическую партию Акзаара, которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты Леонида Дзябжба. В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов 26 июня по 16 июля 2019 года. Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии, зарегистрированные в Минюсте не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего президента, а также группы избирателей. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия организована дополнительная иммунизация против полиомиелита с целью выявления непривитых и не имеющих полного вакцинального комплекса детей, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Туристическое эмбарго со стороны России грозит Грузии многомиллионными потерями. Но обвала экономики не будет, пока власти ищут обходные пути для доставки россиян в страну и осваивают новые направления. Специалисты по туризму и финансисты говорят, насколько серьезными последствиями обернется для страны прекращение прямого авиасообщения с Россией. Владимир Унанянц разбирался в нюансах.
Грузия потеряет 1% от экономического роста из-за российского туристического эмбарго. Таковы предварительные ожидания специалистов от сокращения потока визитеров из соседней страны. Вместо прогнозировавшегося 5% роста стране придется довольствоваться 4%. Впрочем, министр экономического развития Грузии Натя Турнава выступила с заверениями, что власти уже ведут работу по смягчению негативного влияния от потерь туристического сектора из-за введенного президентом России Владимиром Путиным запрета на прямое авиасообщение. При этом министра данными, предоставленными туроператорами. По словам Наты Турнава, она доверяет этим цифрам.
Предварительные расчеты о потерях представили сами туроператоры, и мы верим их данным, так как бизнес лучше знает, с чем мы имеем дело. Речь идет о том, что до конца года ожидания были в пределах 1 миллиона российских туристов, что принесло бы нашей стране доход в размере 750 миллионов долларов. Конечно, это серьезный доход, серьезный фактор. Надеемся, что в этом направлении нам удастся смягчить негативное влияние. Мы работаем над этим. Мы делаем все для того, чтобы потери в туристическом секторе сократились, однако вызов велик.
Негативное влияние власти намерены снижать за счет привлечения туристов из других регионов, в частности из стран Центральной Азии. Министр экономики уже провела встречу с президентом казахской авиакомпании Air Astana Питером Фостером. На встрече в том числе обсуждали вклад авиаперевозчика в увеличение туристического потока из Казахстана. Власти Грузии намерены усилить и Кутаиский авиаузел. Расписание международного аэропорта имени Давида Акмашинебели, который сделала своей базой авиакомпания «Лоукостер Wizz Air», в ближайшее время пополнится 12 новыми авиарейсами в страны Европы. А сама Wizz Air добавит к своему авиапарку два самолета Airbus A320. В частности, с конца 2019 года регулярные полеты будут осуществляться из Кутаиси по 7 направлениям: Познань, Гамбург, Неаполь, Венеция, Пиза, Франкфурт и Баден-Баден. А с лета 2020-го из Кутаисского аэропорта впервые можно будет отправиться в Швецию и Финляндию, в Стокгольм и Турку. Кроме того, назначаются еще 3 новых рейса в Нюрнберг, Ираклион и Ниццу. Натя Турнава назвала оформление нового контракта с Wizz Air возможностью увеличения потока европейских туристов. По ее словам, в скандинавских странах растет интерес Грузии и появляется прямая возможность принять новых туристов. При этом, хотя акцент делается на Европу, приоритетом остается и сохранение традиционных туристических рынков, отметила Турнава.
Грузия является одной из самых безопасных и уникальных стран на туристическом рынке, и она привлекает как европейских туристов, так и туристов из Азии и России.
Для привлечения последних могут задействовать бесплатные шаттлы из ближайших аэропортов стран-соседей – Армении и Азербайджана. Идею предложил руководству Грузии глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили. При этом специалист уточнил, озвученная министром экономики цифра в 750 миллионов долларов подразумевает полное закрытие российского направления.
Согласно нашим подсчетам, подобный ущерб ожидается, если россияне полностью откажутся от посещения Грузии, как транзитом через другие страны, так и через сухопутную границу. Так или иначе, в экономическом плане больше всего от прекращения авиасообщения с Россией пострадает Аджария. Кроме того, значительные убытки понесет и низкобюджетный сегмент жилья. Более 20 тысяч квартир, которые туристы из России предпочитают снимать вместо отелей. Хочу отметить, что несмотря на то, что туристы из России не входят даже в десятку по туристическим тратам на человека, их количество настолько велико, что в массе они составляют значительную часть туристических доходов нашей страны.
По данным Алавердашвили, общие траты российских путешественников в Грузии за год составили более миллиарда долларов, то есть свыше 30% от всех туристических доходов. Тем не менее, несмотря на ожидающееся серьезное сокращение потока туристов из России, общие темпы роста туризма в Грузии останутся позитивными. Такой вывод сделали специалисты крупнейшего грузинского коммерческого банка TBC. Согласно исследованию, на фоне российских авиасанкций ожидаемый рост составит примерно 5%. Поводом для оптимизма, как отмечают авторы документа, служит резкий рост числа визитеров визитеров из Евросоюза, Израиля и других стран мира. В документе, в частности, говорится.
Влияние такого резкого сокращения потока туристов из России на экономику должно составлять примерно 1.5%. Однако балансирующие факторы выполнят важную роль в течение последующего года.
В абсолютных цифрах ущерб, который может быть нанесен в течение последующего года из-за действия ограничений на авиасообщение со стороны России, специалистами TBC банка оценивается в пределах 200 миллионов долларов. Сокращение потока туристов из России не вызовет и дальнейшего обесценивания лари. Как отмечают специалисты, за последние 6 месяцев Национальный банк купил 216 миллионов долларов. Так что TBC банк сохраняет прогноз на укрепление национальной валюты, хотя в краткосрочной перспективе колебания курса лари не исключено. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В самопровозглашенной Республике Абхазия стартовала президентская кампания. Первой в ЦИК обратилась инициативная группа по выдвижению в президенты парламентария Алмаза Джапуа. С подробностями Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии началась регистрация Центризбиркомом инициативных групп граждан и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты республики. Первым в ЦИК пришли представители инициативной группы во главе с депутатом парламента Натали Смыр по выдвижению кандидатом в президенты другого абхазского парламентария Алмаза Джапуа. В соответствии с избирательным законодательством выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов с 26 июня по 16 июля 2019 года. Право выдвижения кандидата в президенты имеют политические партии, а их на сегодняшний момент в Абхазии 10, а также и группы избирателей. При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей, независимо от места проживания на территории Абхазии. Эти подписи в поддержку Алмаза Джапуа должны быть представлены, так как созданное в конце прошлого года общественное объединение «Общее дело», которое с самого начала заявила, что будет заниматься поиском достойного кандидата в президенты на выборах 2019 года, политической партии не является. Поначалу ходили настойчивые слухи, что предполагаемым кандидатом, поддержанным объединением, может стать председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. Но в марте сего года он опубликовал в Фейсбуке пост, в котором заявил, что отказывается от такого намерения. Мотивировал архимандрит это прежде всего тем, что люди, ранее настойчиво предлагавшие ему сделать этот шаг, в последнее время стали от него дистанцироваться. Очевидно, в Высшем Совете Общего Дела, который возглавил Вадим Смыр, победила ориентация на другую кандидатуру. И действительно, 5 апреля на расширенном заседании Высшего Совета было проведено голосование, и подавляющим большинством голосов приняли решение, что кандидатом на пост президента от имени общего дела будет депутат 5 и 6 созывов абхазского парламента Алмаз Северьянович Джапуа. Но общественности о данном решении стало известно лишь спустя почти 3 недели, когда в интервью одному из СМИ Алмаз Джапуа рассказал, что решение принял не сразу, попросил коллег дать ему время для раздумья, обсуждения этого предложения с семьей и родственниками. Окончательно окончательное решение он принял 23 апреля. Алмаз Джапо родился 4 июля 1979 года, то есть через неделю ему исполнится 40 лет. Учился в Ростовском государственном экономическом университете на факультете национальной и мировой экономики. Был одним из лидеров политической партии Айнар. А 28 мая Высший совет общего дела сделал заявление о том, что кандидатом на пост вице-президента Абхазии от имени общественного объединения будет председатель организации, депутат второго созыва парламента, бывший председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРОА, кавалер ордена Леона Вадим Алексеевич Смыр. И сегодня же ЦИК зарегистрировал политическую партию Акзара, которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты 58-летнего Леонида Юрьевича Дзабжба. Он родился 1 января 1961 года. Дзабжба уже имеет опыт участия в президентских выборах. Это было 5 лет назад, когда он 24 августа 2014 года набрал 3,4% голосов избирателей и занял лишь 4-е последнее место среди кандидатов. Дважды был министром внутренних дел Абхазии при президентах Сергея Багапши и Раули Хаджимба. Оба политика, которые намерены зарегистрироваться кандидатами в президенты, женаты. Причем у Джапо 4 детей, у Дзабжба 5. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилисском городском суде состоялось последнее заседание по делу об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова. Завтра будет вынесен приговор обвиняемым Кюргю Сахадзе и Автандилу Кандалакишвили. Их адвокаты выступили сегодня с заключительными речами. За громким процессом следит Анастасия Славенская.
Это первое заседание, на котором не было никого из родных и друзей Виталия Сафарова. Пострадавшая сторона в знак протеста решила проигнорировать заключительные речи адвокатов. Последние, в свою очередь, высказали сожаление в связи с этим решением. Первым из четырех адвокатов взял слово Малхас Салакая, который защищает Георгия Сахадзе. Он настаивает, изначально ни один из четырех очевидцев не говорил ничего об участии его подзащитного в преступлении. По его словам, фраза «убей еврея, мать его», которую, как говорят свидетели, выкрикнул Сахадзе, появилась в их показаниях только спустя полгода после убийства. Только спустя 6 месяцев, продолжает Салакая, свидетели вспомнили, что Сахадзе якобы бил Сафарова кастетом и удерживал, пока Кандалакишвили наносил ему удары ножом. По мнению адвоката, неправительственные организации оказывали давление на следствие и СМИ. Они хотели, чтобы обвиняемые получили более строгое наказание. Именно поэтому, как говорит Салакая, в деле появился этнический аспект, и все было выставлено таким образом, что убийство якобы было совершено группой людей.
Трое свидетелей были друзьями пострадавшего. Ввиду того, что именно они спровоцировали начало конфликта, они чувствуют моральную ответственность за случившееся. Именно этим обусловлено их стремление оправдать общественный заказ, который, в свою очередь, сформировали они. Кроме того, они хотели выплатить свой долг перед семьей Сафарова и их сторонниками. Сказали то, чего от них ожидали, а не то, что было в реальности.
Адвокат Автандила Кандалакишвили Зураб Бегиашвили и вовсе не исключает, что в убийстве мог участвовать кто-то из свидетелей. Если Сахадзе полностью отрицает какую-либо причастность к произошедшему, то Кандалакишвили в ходе заседаний признал, что нанес Сафарову несколько ударов ножом, хотя, как он говорит, только в бедро. Бегиашвили обвиняет органы в некомпетентности. Он считает, что против обвиняемых и против него самого была запущена целая, как он выразился, машина лжи, которая которая сделала все, чтобы выставить их в дурном свете. Его, как выразился Бегиашвили, распяли за то, что он просто задавал вопросы в ходе заседаний. При этом адвокат видит во всем этом деле заинтересованность неких сил, пытающихся очернить всю Грузию.
В Грузии участились случаи убийств на почве ненависти. Вот представьте себе такой заголовок на BBC. Кому нужно дискредитировать Грузию в вопросе туризма? Кому нужно было выковать глаза Грузии? Друзья, вся эта идеология навязана врагами. Как можно сказать о Грузии, что здесь когда-либо процветал нацизм или были какие-то предпосылки к этому? Представьте, этим делом они хотят сказать всей Европе, что в сердце Грузии, где цветет свобода, любовь и толерантность, Виталия, который на самом деле не был евреем, убили якобы из-за этого. Обвинение не приложило к делу ни одного документа, где четко бы говорилось о национальности Сафарова. Не приложило, потому что, когда следователи спросили Марину Аванакян, мать Виталия Сафарова, нужен ли ей переводчик, она сказала, что она армянка, которая выросла и родилась в Тбилиси.
Адвокат Бегиашвили не первый раз затрагивает эту тему. Сама Марина Аланакян не раз объясняла, что их семья многонациональна, ее муж езид, а сама она армянка по отцу и еврейка по матери. Соответственно, их дети, евреи по матери, и закончили еврейскую школу в Тбилиси. При этом, по словам Аланакян, Виталий сам определял свою национальную идентичность как еврейскую. Вы можете спросить любого раввина в этом городе, и он скажет, кем был Виталий. У нас так было принято еще с Советского Союза. Национальность писали, исходя из того, кем был отец. Поэтому у меня в документах и было указано, что я армянка. А когда в прокуратуре меня попросили указать национальность, я спросила, как писать, как в документах, и мне сказали, что да, как в документах. Как рассказывали очевидцы, в ночь 30 сентября, когда между молодыми людьми у бара «Варшава» завязался конфликт на тему Грузии, Виталий попытался примирить стороны, сказав, что он сам вообще еврей, но очень любит Грузию, родился и вырос здесь. По словам нескольких свидетелей, именно эти слова и вызвали агрессию в обвиняемых. Прокурор Михаил Чхаидзе категорически не приемлет претензии адвокатов по поводу качества проведенного следствия. В ответ на заключительное слово стороны защиты он и сегодня привел ряд доказательств, указывающих на вину Кандалакишвили и Сухадзе, включая показания очевидцев и свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, а также улики, среди которых нож, на котором, согласно проведенной экспертизе, была обнаружена кровь Сафарова, и генетические следы Кандалакишвили. Чхаидзе на прошлом заседании потребовал для обвиняемых приближенную к максимальной меру наказания. Согласно предъявленным обвинениям, им грозит от 13 до 17 лет тюремного заключения. Между тем, Малхас Салакая, адвокат Сахадзе, сегодня заявил в ходе судебного заседания, что ожидает оправдательного приговора для своего подзащитного. Азурап Бегиашвили, защищающий Кандалакишвили, попросил судью Шорену Гунсадзе принять справедливое решение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В парламенте самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня избирали глав профильных комитетов. Никаких неожиданностей не произошло. Больше половины портфелей досталось представителям правящей Единой Осетии или примкнувшим к ней партиям и самовыдвиженцам. Ирина Келихсаева следила за голосованием.
Комитет по национальной политике, культуре, религии и СМИ возглавил депутат от Народной партии Амиран Дьяконов. Лидер партии Александр Плев, как и прогнозировалось, кроме должности вице-спикера, занял пост руководителя комитета по социальной политике и здравоохранению. Комитет по обороне и безопасности достался единоосу бывшему главе госохраны Ацамазу Бибилову. Единственному в парламенте коммунисту Иналу Уригаеву доверили комитет по науке и образованию. Внешней политикой будет заниматься депутат от Ленингора Заза Дряев, который на протестной волне обошел в этом избирательном округе конкурента из «Единой Осетии», но после объявил о сочувствии и поддержке партии власти. Партия НХАС, которая по итогам парламентских выборов стала третьей, уже второе парламентское заседание не получает ни одной должности в руководящем составе парламента. Хотя, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» Давид Санакоев, это было вполне ожидаемо.
Из всех тех комитетов, которые у нас на сегодняшний день есть в парламенте, предложили комитет по промышленности. Мы сами хотели, скажем так, побороться за комитет по законности, так как у нас есть профессиональные кадры в каких вопросах, в каких направлениях. Мы вот хотели за эти комитеты побороться, но у нас не получилось. По внешней политике, по законности, да. Ну, думаю, что вот если вот так посмотреть, как все было сделано, то было видно даже по тому, как были сформулированы вопросы, что все было подготовлено заранее. То есть люди, своих людей, которые хотели в комитеты завести, они были выведены из других комиссий, там мандатной комиссии, счетной комиссии, там секретариата. Они вывели оттуда, а потом предложили на председателей комитетов. То есть, в принципе, ничего неожиданного такого не произошло.
Комитет по законности возглавил бывший советник президента Алан Габатов. До того он работал при Анатолии Бибилове помощником спикера парламента. Активно участвовал в молодежном партийном движении. Это некий аналог российского нашиста, очень молодого человека, прибившегося к партии власти и делающего на этом быструю политическую карьеру. С Аланом Габатовым, рассказывают очевидцы, на сессии вышел конфуз, продолжает Давид Санакоев.
Там было предложено то, чтобы было голосование тайное. Вот когда выбирали как раз председателя комитета по законности, был предложен Габатов, мы предложили написать депозиту, и еще был предложен Коглоев Алан Мирбегович. И вот тогда он сказал, что голосует, вот что мы все увидели, кто как голосует. Пообещайте одно, а потом делайте там чуть ли нож в спину не втыкаете. И поэтому было очень странно на это все наблюдать. Я думаю, что если были какие-то договоренности, я думаю, что они хотели бы, чтобы это было все в секрете.
А он их фактически выдал, да, своим демаршам?
Ну, фактически так, что да, обещайте одно, а потом делайте что-то другое, и поэтому вот хотим, чтобы все вот голосовали открыто.
Это кому он обращался?
Он в сторону зала. Предложение по этому исходило от Амирана Тяганова. Но он как бы смотрел в сторону зала, когда говорил вот этот монолог. Поэтому можно предположить, что это вот к Амирану он не обращался.
После этого монолога, по словам наблюдателей, ни у кого из присутствующих не возникло даже сомнения в том, что списки глав комитетов были заранее расписаны. Зите Бесаевой предложили комиссию по парламентской этике, от чего она отказалась. Под предложением НХАСу, вернее члену партии Алану Алборову возглавить комитет по промышленности, партийцы еще будут думать.
Комитет по промышленности тоже озвучил сам председательствующий, но так как у нас на сегодняшнем заседании не было человека, которого они озвучили, там Алан Алборов.
Но вы возьмете этот комитет?
Там, где бы мы поработали, принесли бы пользу, это был комитет по внешней политике и по законности. Вот это были самые такие комитеты, которые мы бы могли вывести на определенный новый уровень. Будем смотреть, мы будем еще друг с другом обсуждать, но я думаю, что это такой жест в нашу сторону, типа вот мы вас без этого не оставим.
То есть есть вероятность того, что вы откажетесь от комитета?
Да, мы будем думать над этим сейчас. Да, чтобы вы все вместе собрались уже, поговорили эти вопросы. Настроения у нас такие тоже есть.
Юго-осетинский политолог Дина Алборова говорит «Эху Кавказа», что то, что НХАС пытаются сделать изгоями, вполне объяснимо, ведь это единственная политическая сила, которая не пошла договариваться с властью. А все предвыборные слухи подтвердились окончательно. К примеру, что лидер «Единства народа» вел переговоры. Ему было обещано не только вице-спикерство, но и один из комитетов для партии.
Упорно ходили слухи о том, что Народная партия слила своего бывшего большого друга. И, в принципе, человека, который создал ту Народную партию, которую мы имеем на сегодняшний день, Эдуарда Джабиевича его. И тоже упорно ходили слухи, что это будет вице-спикерство или комитет по социальной политике и здравоохранению. Кстати, очень упорно ходили слухи о том, что комитет по законодательству возглавит Габатов Алан. И, честно говоря, я не знаю, кто это. Но мне удивительно, что это очень важный комитет. Это ключевой комитет, я бы сказала. И мне кажется, что самый такой кандидат – это все-таки Зита Григорьевна Бесаева. Юрист, который на слуху. Но я вижу, что опять-таки народные слухи оправданы. Это то, что касается комитета комитета по внешней политике и межпарламентским связям. Мне удивительно обнаружить во главе этого комитета Дряева Зазу Нударовича. Я тоже скажу, что я его не знаю, но я просто хочу сказать, что такое комитет по внешней политике. Человек, который возглавляет этот комитет, он должен выезжать и принимать участие в различных межпарламентских встречах. И это лицо парламента Республики Южная Осетия. Этот человек должен быть высокообразованный, интеллектуальный. Но почему-то у меня какие-то сомнения по этому поводу.
Что изменилось, продолжает Дина Алборова, если главы всех ключевых комитетов возглавили представители Единой Осетии?
А где же самовыдвиженцы вообще во всем этом? Мы-то поменяли систему на смешанную, но сознание мы оставили в пропорциональном виде.
Будет ли отличаться работа этого парламента от шестого созыва при таком раскладе?
Очень сложно пока судить вследствие наличия вот самовыдвиженцев. Как они себя поведут? Те, которые не примкнули ни к каким партиям, как будут с ними работать? Вот это, конечно, очень интересный фактор. Но то, что здесь есть давление и влияние такого тотального присутствия Единой Осетии, это, конечно, видно на лицо.
Главный вопрос, на который предстоит ответить всем парламентариям этого созыва, по мнению политолога, чего мы хотим, какова наша цель? Если обслуживать интересы отдельной партии, то с местным законодательством и дальше будут творить не очень приятные вещи. Если цель – это облегчить жизнь избирателей, это другое. Но пока у меня создается крайне грустное впечатление от всего, что я вижу, говорит Алборова. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.